Типурунахайся, наставление Хималики, царю Химачуде.
Внимательно выслушав его, Хималекха, знающая и этот мир, и то, что лежит за его пределами, произнесла приятным голосом следующее. «Послушай меня, мой дорогой, послушай внимательно. То, что ты сделал перед этим, обуздав мысли с умом, обращенным вовнутрь, — хорошее начало. И это восхваляется достойными, как лучший путь».
Так что достиг Химачуда. Химачуда достиг первого просветления через медитацию Махашанти. Он успокоил ум, он прорвался в глубокую дхьяну, он пережил состояние света, непрерывное сознание, и он признал это как состояние, как наивысшее. Но затем, когда он снова вышел из этого состояния, начались движения мыслей, чувств, эмоций, восприятия, и он быстро его утратил, и у него возникло замешательство. Истинно это состояние или нет, если оно может быть утрачено? Как к нему вернуться? То есть состояние, которое он реализовал во время успокоения, не принесло ему полного удовлетворения. Поэтому его ум был полон сомнений. И Химачуда, Хималекха похвалила его достижение. Это называется еще освобождение в раджа-йоге. Принцип здесь описан в йога-сутре Патанджали. Читта вритти нирудхах, прекращение активности ума, то есть прекращение активности, успокоение ума. Это означает, что три фундаментальные яда пресекаются, три гуны не действуют, мы делаем прорыв в умерении чистой недвойственной особенности.
Без этого никто нигде не достигал успеха. Однако это не приносит самореализации, поскольку самость всегда остается реализованной. Нечто порожденное не может быть самостью, потому что как самость может быть получена снова? Ведь она никогда не может быть получена. Обретение подразумевает получение чего-то, чем еще не обладает. Разве есть какой-либо момент, когда самость – это не она сама?
Итак, Химачуда обращает внимание, Хималекха обращает внимание Химачуды на недостаточность его реализации. Реализации не может быть то, что достигается, приходит и уходит. То, что достигается в результате принудительной остановки ума. То, что теряется после того, как ум движется. И, например, если вы изучаете разницу между дхьяной и праджной, между практиками сосредоточения, восьми дхьян и практиками последующей внимательности. Или если, например, вы читали текст Вишудхи Марга, то там где-то говорится, что в комментариях многие отмечают, что даже если вы достигаете восьмой дхьяны, это все равно еще как бы игры взрослых людей на свежем воздухе. В том смысле, что это не является реализацией, потому что снова придется из состояния дхьяны вернуться, того же самого достигать в движении. И существуют боги и риши некоторые, реализовавшие состояние дхьяны, но не реализовавшие состояние пробуждения. Некоторые из них, реализовав состояние третьей дхьяны, живут в небесных мирах, соответствующей третьей дхьяны. То есть, если достигается третья дхьяна, это очень тонкий ум, очень спокойный ум. И соответствующие небеса есть. То есть, небеса богов третьей дхьяны. Там боги находятся все с очень тонким, очень спокойным умом. И третью дхьяну характеризует Ананда. И все они бывают в такой Ананде. И если есть четвертая дхьяна, то им соответствует также такое состояние ума. Небеса четвертой дхьяны, есть боги, поглощенные четвертой дхьяной. Также есть пятая дхьяна, и есть бесформенные боги, жители мира пятой дхьяны, и есть небеса пятой дхьяны, небеса бесформенных богов. То есть в каждой дхьяне есть небеса. Если человек преуспел в какой-либо дхьяне, то он может при жизни перенести свое сознание в самадхи небеса этой дхьяны. Или переродиться в соответствии со своей концентрацией. То есть ему достаточно вспомнить состояние дхьяны, войти в нее, и он может перенаправить свой ум в эти небеса, чтобы родиться богом соответствующих небесных миров. Есть у них классификация. То есть за счет дхьяны в древности многие риши осуществляли перенос сознания и высшее перерождение. Но изъяны такого переноса сознания, высшего перерождения, в том, что эти боги, они счастливы, перерождаясь в небесах дхьяны, но они не просветлены. И говорится так, что их счастье длится до тех пор, пока не иссякнет сила ума, предыдущего ума, воспитанного дхьяной. То есть, если они создали заряд на дхьяну там, на 500 лет, ну, силой тапаса, что 500 лет состояние ума там, в четвертой, в третьей дхьяне будет длиться, то этот ум будет 500 лет безупречно работать, и жизнь этого бога в небесах дхьяны будет длиться. Но, говорят, как стрела, опущенная и летящая по небу, рано или поздно должна упасть, так и рано или поздно дхьяна, она иссякает. И когда она иссякает, то и состояние Бога в небесном мире, оно тоже иссякает, и он должен... И выходят его тенденции. То есть дхьяна прекратилась, умонастроение изменилось, пошли тенденции. А если тенденции обнажились в тонком теле, то ты не можешь больше жить в том счастливом мире, в райских измерениях мира богов. Я был в райских городах, там многие боги имеют тело из света. И в нем нет цвета, не только... Такое же тело может быть, но оно и состоит из света. Дома состоят из света, земля состоит из света. Очень красивые города. Они могут напоминать человеческие, поскольку это человеческие умы их рисуют. Если они созданы людьми, душами, бывшими в прошлом людьми. Но все они светоносные, и этот свет очень вдохновляет и насыщает, дарует радость. Но когда иссякает дхьяна и выходят тенденции прошлой кармы, прошлого ума, они не могут там оставаться, им приходится уже идти вниз. Их душа переносится вниз в соответствии с тенденциями ума. Поэтому это не называют состоянием реализации. То есть такая реализация имеет свои изъяны, она считается сансарной. Почему? Потому что эта реализация была сделана, она была создана. Ее не было ранее, ее создали концентрацией и успокоением, сильным сосредоточением. Она появилась, а потом условия разрушились, она исчезла. Но атман, он не приходит, не уходит, он не создается, он всегда естественный. И атман, он не достигается, а он сияет, когда мы убираем изъяны ума. Поэтому праджня, в отличие от дхьяны, это реализация недвойственной сущности атмана, который не зависит от метода или успокоения. И вот это наставление Хималекхи.
Ее невозможно обрести даже с помощью обуздания ума. Я приведу тебе несколько примеров. Подобно тому, как вещи, невидимые в темноте, обнаруживаются при устранении тьмы посредством лампы, и поэтому считаются восстановленными из забвения. Подобно тому, как человек, пребывающий в замешательстве и забывший свой кошелек, вспоминает о нем и находит его, обретя волнение ума и равновесие, но все же при этом говорит, что он обрел потерянный кошелек, хотя уравновешивание его ума не порождало кошелька. Так и обуздание своего ума не причина твоей самореализации. хотя самость всегда находится там, она не осознается тобой даже при обузданном уме.
Итак, Хималеха говорит очень важную фразу. Обуздание твоего ума не причина самореализации. То есть самореализация приходит как божественная милость, как самоузнавание своей природы. И она не зависит, наши методы, наши усилия не являются причиной ее создающей. В случае дхьяны причина есть. Мы концентрировались, мы создали причину, получили следствие. Жизнь на небесах, в небесном мире. 5000 лет, 10000 лет. Продолжительность жизни богов гораздо выше, чем у людей. И год жизни богов очень большой по сравнению с человеческим. Это мы создали своей волей причины. Но истинная реализация Абсолюта, она не зависит от причины. И мы своей практикой не создаем ее, а только убираем изъяны ума, позволяющие ее видеть. Она узнается как всегда присутствующая, как то, что является всегда нашей подлинной сущностью и никогда не исчезала. Например, вот сейчас есть пространство. И вот пока вы не думали о нем, оно для вас как бы не было. Я вот начал говорить, и вы можете обратить внимание на пространство. Я вот говорю следующие фразы. К пространству нельзя ничего прибавить, убавить. Его нельзя ухватить. Вы его не можете заметить. Но его можно почувствовать. У него нет одного центра, оно безгранично. Вы не найдете ему границ, вы все стороны исследовали его, вы не найдете границу пространства. Оно пронизывает все. Все объекты в нем находятся. Если вы почувствуете, сместив свой фокус внимания с объекта на пространство, вы начнете немного его чувствовать. И вот когда вы обратите внимание на пространство, вы обнаружите, что пространство всегда было. Просто оно не существовало для вас как акт восприятия, пока вы не обратили на него внимания. Вы обращали внимание на другие вещи. Как только вы начали обращать на него внимание, оно сразу же появилось. Ваше сознание заметило, и оно появилось. Но оно было всегда, вы его не создавали. Оно не зависит от ваших усилий и вашей практики, но вы смогли его заметить после того, как я намекнул на него. Примерно так же и с недвойственной реализацией. Мы должны обратить свой ум на измерение чистого сознания, подобное пространству. Оно не является самим пространством. Пространство – это близкая метафора к нему, наиболее близкая. Но оно подобное пространству. В момент обращения ума мы начинаем его замечать. Заметив его однажды и поняв, что мы его заметили, следует вновь и вновь повторять этот опыт. Когда такая повторяемость станет частым, возникнет привычка обращать внимание на недвойственное сознание на фоне любых эмоций, любых мыслей, любых переживаний. Когда такая привычка укоренится, то говорят, что мы привыкли к воззрению. Здесь не медитация, понимаете? Мы ведь не медитируем на пространство, нам не нужно на нем сосредотачивать или визуализировать его. Нам надо замечать его и привыкать к нему. И вот когда мы к нему привыкаем, постепенно наш ум обретает качество пространства и меняется под его воздействием. Постепенно мы начинаем чувствовать неохватность, широту, безграничность. Незапятнанность, постоянность в пространстве, одновременно отрешенность. Это означает, что мы начали распознавать качество пространства, и наш ум начал перенимать качество этого же пространства и тоже становиться таким. И когда мы непрерывно способны вычленять пространство на фоне всех этих объектов, это называют нидхьясаной. Это начало большой жизни в пробуждении. И напротив, когда мы позволяем эмоциям и мыслям сбить нас, и мы перестаем замечать это пространство, мы соскальзываем на более грубый слой ума, на мышление, мысли, концепции или эмоции. Это говорят, что мы отвлеклись или утратили.
Подобно тому, как деревенщина, незнакомая со структурой общества, не способна распознать блистающие огни царской палаты, сияющие в ночи, и поэтому при первом взгляде не обращает на это великолепие никакого внимания, так же и ты упускаешь из виду самость. Будь внимателен, дорогой, пустая тьма стала видимой после того, как ты обуздал свои мысли. В течение короткого времени, после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой, остается состояние, свободное от усилий, направленных на обуздывание ума и от восприятия темноты. Всегда помни то состояние, как состояние совершенного и запредельного счастья. Все люди введены в заблуждение относительно этого состояния, потому что их умы привыкли быть обращены наружу. Хотя люди могут быть образованными, искусными и проницательными, тем не менее они все ищут и ищут, только чтобы потерпеть неудачу, и они не пребывают в том святом состоянии.
Иногда задают вопрос, если реализация через успокоение ума, через тхьяну, через Махашанти, она не настоящая, то почему мы должны, зачем медитировать в Махашанти, если она не создает прямую причину пробуждения? Она воспитывает инструмент нашего ума, и она повышает вероятность реализации на 90%. Она не является прямой причиной, но она является косвенной причиной. Поэтому заниматься медитацией, Махашанти, концентрацией, конечно, благоприятно. В духовной жизни всегда так. Духовная жизнь не работает линейно, и она не создает прямые причины следствия, но она создает вероятности. То есть вероятность того, что вы обретете пробуждение, будучи монахом, на 80% выше, чем будучи мирянином. Вероятность того, что вы достигнете пробуждения, медитируя в Махашанти, на 80% выше, чем не медитируя. Ну и так далее. Вероятность означает, что когда мы создаем качество, воспитываем в себе качество нашего сознания, это сознание способно воспринимать недвойственную истину Абсолюта. И напротив, когда мы не воспитываем, оно является неспособным воспринимать истину Абсолюта. Если вы усмиряете свой ум, вероятность того, что вы обретаете пробуждение, на 80%, 90% даже выше, чем если бы вы его не усмиряли. Однако нельзя сказать, что это прямая причина пробуждения. Потому что пробужденная, недвойственная основа ума, она не может быть связана ни с одной причиной. Ни с мантрами, ни с методами, ни с поклонением, ни с техниками медитации.
Они печалятся денно и ночно, не ведая того состояния. Простое теоретическое знание скульптуры никогда не может сделать из человека скульптора. Даже если бы он был пандитом, сведущим в теории и обсуждении философии самости, даже тогда он бы не смог постичь эту самость, потому что она неосознаваема, но уже осознана. Реализация обретается не дальними странствиями, но лишь пребыванием в недвижимости, не мыслью, но прекращением мысли. Усилия направлены...
Однажды я в диалоге еще в 2002 году сказал одной послушнице, Ты приехала в деревню, городская девушка, у тебя все впереди. Что ты здесь делаешь в этой дыре? Ну так, желаю ее испытать. Тебя ждут великие дела. Она засмеялась. Вы должны понять, что реализация не приходит в виде великих дел. Вы можете быть готовы жить самой скромной, самой простой, незначительной жизнью, даже неприметной. Снаружи не будет чего-либо происходить. То есть надо оставить надежду на какие-то великие деяния, великие храмы, какую-то великую активность. В общем, на что-то очень великое, на великое признание мирского общества. Надо отрешиться от всего этого. То есть вы можете жить очень скромной, простой жизнью, всю жизнь. На великую карьеру монашескую. Вот, это тоже может зацепить еще. Я стану великим махантом, великим миссионером, великим гуру. Все это разные виды активности, и следует отрешиться от надежды, цепляния за все вот эти вещи. Это не имеет отношения к реализации, это имеет отношение к энергии, к шакти, к силе самопроявления, к айшварье снаружи. А вы можете реализоваться, вот, будучи самым простым монахом, неприметно, потому что все это внутри, оно незаметно, это нано-микроскопический уровень. Только внутри вас она происходит. Но в один момент почему-то вы начинаете осознавать свет, или вы начинаете иметь непрерывное сознание, или даршан-деват происходит, или открывается канал с осознаванием пространства, вы удерживаете пространство. То есть реализация приходит незаметно. Еще одна надежда – это великие ситхи. Тоже ситхи не связаны с реализацией. Они проявляются как результат мантр, концентрации каких-либо упражнений, у одних и не проявляются у других. Но это тоже, на них как бы делать ставку, это тоже ошибка. Она гораздо тоньше, и ничего не может происходить, может не происходить с вашим телом, снаружи и с какими-то вещами. Потому что реализация происходит на микроскопическом уровне. Потому что сознание обладает тончайшей, сверхтончайшей, субатомной природой. Но когда она приходит, только вы и ваш гуру знаете об этом. А другие видят это косвенно. По уменьшению цепляний за мир, по отсечению ума, эгоизма, отрешению от привязанности, по смирению самоотдачи и чистому видению в отношении ко всем живым существам, по росту сострадания, ну и по таким косвенным качествам.
Усилия, направленные на обретение реализации, подобны попытке наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять тень отступить. Подобно тому, как младенец пытается схватить свое собственное отражение, не зная, что такое зеркало, так и обычные люди захвачены своими умственными отражениями на зеркале чистой, сияющей самости. И не замечают этого зеркала, потому что они не знакомы с самостью. Хотя люди понимают пространство, они все же не знают его, потому что захвачены объектами в пространстве. Они понимают Вселенную в пространстве, но не обращают внимания на само пространство. То же самое с ними происходит и в отношении самости. Мой господин, хорошо подумай об этом. Мир состоит из знания и познаваемых объектов. Из этих двух вещей объекты не являются субъектом «я» и воспринимаются чувствами. Знание самоочевидно. В отсутствии знания нет мира. Знание – непосредственное доказательство существования объектов, которые поэтому зависят от знания. Знание зависит от знающего в своем существовании. Знающий не требует никаких проверок, чтобы знать о своем собственном существовании. Поэтому знающий – это единственная реальность, с стоящая за знанием и объектами. Только то реально, что является самоочевидным и не требует доказательства. Остальные же вещи не являются чем-то реальным. Тот, кто отрицает знание, не имеет под собой никакого основания. И в таком случае нет возможности для ведения какого-либо обсуждения. Вопрос о знании улажен. И тогда возникает вопрос о существовании объектов в отсутствии знания о них. Объекты и знания о них – только отражение в извечном самосияющем высшем сознании, которое тождественно знающему и которое единственно реально.
Так как святые мудрецы видят внешнюю вселенную? Видят ли они мужчин, женщин, собак, кошек, дома, горы и деревья? С одной стороны, да, они также видят. С другой стороны, они не видят. Как один дзен-мастер писал, что сначала горы были горами, реки были реками. Потом, когда я медитировать начал, горы перестали быть горами, реки реками. Потом, когда я продвинулся в медитации, горы снова стали горами, реки снова стали реками. Это выражает процессы созревания сознания. Святые не видят мир как груду разрозненных объектов, они видят их глазами Шивы, чистого сознания. Как они видят? Они видят всю Вселенную как принцип Шакти, энергию. Они видят энергию. То есть поверхностным зрением они видят тоже дома, людей, деревья, кошек и собак, но духовным видением они видят единую природу, Пракрити, Шакти, материальную энергию. Весь мир представляется им одинаковым, одной единой энергией. То есть они не обращают внимания на двойственные вещи, поскольку майя-мала, иллюзия развлечения, ушла из их умов. Но как энергию они воспринимают мир. Например, мы когда видим мужчину, женщину, животных, мы видим это мужчина, это женщина, это глупый мужчина, это богатый мужчина. Эта женщина такая-то такая, эта кошка такая-такая. А когда ситхи видят, они видят, это все проклятие, это все Махамая, это все великая, великая энергия. Намасте тебе, великая мать. Кошка пришла в это проклятие, великая мать. Женщина пришла, это тоже великая мать, только в другом статусе. Дом это тоже в неодушевленном статусе, тоже проклятие. Одна везде проклятие, одна великая мать везде, намасте тебе. Единый вкус, вот так он проявляется. Нет разделения, нет развлечения, нет разделения, нет привязанности, но есть вивека, развлечение. При этом все существа, каждый на своем месте и ничего не путается. Но все они видятся одним. Видеть весь мир как большую вселенскую шакти, прокрити, не обращая его внимания на различия, это признак единого вкуса. Не видеть его так – признак отсутствия единого вкуса. Почему отсутствует единый вкус? Майя-мала, изъян ума, связанный с сильным переоценкой развлечения. Как только майя-мала очищается, мы видим именно так мир. Тогда Вселенная вся предстает для нас чем-то единым. Целостным, одинаковым. Китайцы, русские, американцы, хинду, буддисты, католики, даосы, мусульмане. Все это одно. Все страны, все культуры, все эти различия иллюзорны. Это единая, великая вселенская энергия.
Сомнение, заключающееся в том, что отражение должно содержать в себе все объекты одновременно, без учета времени и пространства, вопреки нашему опыту, не должно возникать, потому что время и пространство сами являются постигаемыми категориями и в равной мере являются отражениями. Характерная природа всех этих отражений – обратная сторона объектов, обнаруживаемых в пространстве.
Такое же видение распространяется на время и на пространство. Например, для нас есть прошлое и будущее, и настоящее. Есть история средних веков, древних веков. Есть протяженность истории, линия времени, идущая вектор времени, с прошлого в будущее. Глазами единого вкуса время не так видится. Делимое время кандакала заменяется на восприятие неделимого времени, а кандакала. То есть время видится как бесконечная протяженность, бесконечное сознание, управляющее изменениями, имеющее протяженность до бесконечности в прошлом и в будущем. То есть это кала-шакти, единая энергия, которая управляет изменениями в прошлом, в будущем и всегда. И все фрагменты времени, как прошлое, так и будущее, видятся ежемгновенно и ежемоментно с этой точки зрения. Например, человек с этой точки зрения видится как бесконечная линия, распростертая во времени. Человек был в прошлом, у него были прошлые жизни и прошлые тенденции. И все прошлые поступки, восприятия, воспоминания есть в тонком теле. Также все будущие жизни, тенденции ума есть в его тонком теле. Но все это варианты, вероятности, возможности, они не проявлены. А вот сейчас проявленный человек, он здесь. То есть здесь мы имеем дело с человеком проявленным, материализованным в его оболочке в настоящем моменте. Но сам он — это бесконечная линия, распростертая во времени, как в прошлое, так и в будущее. Здесь просто он больше присутствует. Он более сгущенный, материализованный. Когда мы поднимаемся до восприятия кала-шакти, видения единого вкуса, мы видим человеческую душу как вечную, нитьятва. Это качество нитьятва. Это означает, душа распространена во времени до бесконечности. Кришна говорит Арджуне на поле битвы Курукшетра: никогда не было такого, чтобы мы не существовали, чтобы не существовал ты или я. Таким же образом, никогда не было такого, чтобы нас не было. Мы всегда где-то были. Может быть, были миры, где мы сидели во дворце Индры таким же образом. Может быть, где-то мы вместе сражались в мире асуров. Может быть, мы бегали в телах животных. Может быть, много раз мы были людьми. Никогда не было, чтобы нас не было. Потому что я бесконечная душа, вы бесконечная душа. И всегда вы будете, и всегда мы будем, только будут меняться роли, отношения и восприятия. Это принцип нитьятвы. И каждый человек такой. Но мы воспринимаем человека только относительно нынешней ситуации, через тело и конкретную судьбу. И сильно придаем этому значение. Как только мы поднимаемся до восприятия единого вкуса, мы смотрим на понятие «человек» шире, как на бесконечную, бессмертную душу, наделенную нитьятвой. И второй аспект, ограничивающий наше сознание, — это пространство. Таким же образом, наша душа, она развита везде и в пространстве. Есть прошлые жизни, где мы жили в причинном мире, где мы жили в мире богов, в мире асуров, в мире людей, в адских измерениях, в мире животных, поскольку сознание едино и вездесуще. Наша настоящая жизнь – это локализация в мире людей. Но локализация не означает, что другие миры не существуют. В нашем теле есть локи. Каждой части тела соответствует своя лока. Присутствуя здесь, в мире людей, мы одновременно вот этой частью выше горла живем в мире богов, правда, неосознанно. Нижней частью, ниже пупка, мы живем в нижних мирах. Средней частью мы живем в средних мирах. И в каналах есть божества и локи, соответствующие этим божествам в нашем теле. То есть мы не так уж сильно локализованы в пространстве. Мы одновременно во многих мирах присутствуем. Но здесь наша сознательность сильнее всего сгущена. Когда мы устраняем двойственное восприятие мироздания, мы обнаруживаем душу как существующую всегда и везде. И вот вездесущность, всеприсутствие во времени и пространстве – это и есть качество чистого сознания. Когда мы это понимаем о себе, мы обретаем пробужденное состояние. То же самое мы обретаем такое понимание о других. Но когда есть изъяны ума, нам кажется, что наше сознание заперто в клетку этого тела и мира. И мы не воспринимаем аспект нитьятвы, аспект души, протяженной во времени, и аспект всеприсутствия в пространстве. Мы слишком придаем значение материальной локальности. Мы выходим из квантовой нелокальности. И материализованная локальность, вот сгущенность в этом пространстве, в этом времени, оказывает на наш ум такое фатальное воздействие. И это называют измерение неведения. И чем быстрее человек отказывается от измерения неведения и фиксированных идей, вызванных культурой, обществом, потому что оно как раз основано на этом измерении, тем быстрее он способен воспринять себя как такое бесконечное, распростертое во времени сознание, душу чистое сознание.
Поэтому принц осознает с умиротворенным умом свою собственную истинную природу, которая есть единое, чистое, неразделенное сознание, лежащее в основе беспокойного ума, из которого составлена вся эта вселенная во всем ее многообразии. Если кто-то утвердился в этом основополагающем принципе вселенной, то есть в самости, то он становится творцом всего. Я расскажу тебе о том, каким образом воспринять это как свою неотъемлемую природу. Я ручаюсь, что ты станешь тем. Осознай с умиротворенным умом состояние в промежутке между сном и бодрствованием, интервал между распознаванием одного объекта вслед за другим, или промежуток между двумя восприятиями.
Здесь Хималекха уже приступила к прямой передаче, к прямому введению, давая устное наставление по прямому самовведению в естественное состояние. Прямое введение в естественное состояние обычно следует давать после того, как достигнуты успехи в Махашанте и достигнут некоторый опыт просветления. Давать его сразу человеку без опыта успокоения ума и переживаний, но оно не даст какого-либо эффекта. Оно может дать некоторый вкус, но с ним нельзя будет работать, оно не задержится. Если классически говорить правильно, то такое прямое видение следует давать после успехов медитации успокоения, как у царя Химачури. Если кто-либо вас попросит прямое видение, вы должны у него спросить, есть ли у него такой же опыт, как у царя Химачури. Если нет, то ему надо заниматься медитацией Махашанты.